Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ваишлах. Мы будем читать сегодня с 14 стиха 32 главы. В прошлой главе мы читали о том, что Яков готовится после долгой разлуки встретиться со своим братом Эсавом. Прежде всего, он посылает ангелов или посланников к нему. Затем он разделяет свой лагерь, и в-третьих, он молится. Сегодня мы продолжим читать о том, что предшествовало встрече между братьями. Мы будем читать с 14 стиха 32 главы, как я уже сказал. «Ваялен шамбалайлаху, и ночевал там Яков в ту ночь, вейках минаба ваядо, Минха лейсав ахив. Вейках минха ба бьедо. Взял из того, что было у него в руке, из всего того, что он заработал у Лавана. Минха лейсав ахив. Подарок своему брату Эсаву. Слово минха сегодня больше известно как полуденная молитва или название полуденной жертвы. Жертва умилостивления. Корень слова минха — слово «ноах», точно так же, как звали патриарха. Упокаивать, успокаивать, утешать, умиротворять. Так, что делает Яков в дополнение к трем пунктам, которые он сделал, когда мы читали об этом, о чем мы читали вчера? Он готовит жертву умилостивления для своего брата Эсава. Подарок умилостивления, прошу прощения. Эзим Матаим, Виттаяшем Эсрим. 200 козочек и 20 козлов. Рахлим Матаим, Ваэлим Эсрим. 200 овечек и 20 барашков. Овечки и барашки — это животные, которые в хозяйстве не работают совсем. Их никто не заставляет работать, ни козликов, ни овечек. Это животные, которые пасутся, только кушают, их работа становится мясом. Поэтому, как наиболее вольные товарищи, наиболее праздные животные, они склонны к романтике, и один козлик может крыть 10 козочек, один барашек 10 овечек, и Яков посылает их именно в такой пропорции. Гмалим миянким уванеим шлюшим. Верблюды кормилицы, то есть верблюдицы и их сыновья и верблюжатки, 30 штук. Здесь не нужны пары, потому что верблюдица уже с верблюжонком — это уже будущая семья. Пород арбаим уфарим эсера, 10 коров и 40 коров и 10 быков, 1 к 4 пропорция. Почему? Потому что бычок работает больше, и он уже не может покрыть 10 коров, вот 4 ему в самый раз. Атунот эсрим, ваярим эсера. Ослиц 20 и ослов 10. У ослов пропорция уже 1 к 2, сами понимаете. То есть, чем тяжелее работает животное, тем меньше самок может покрыть самец, тем менее он темпераментен или менее романтичен. Мудрецы сделали из этого вывод и относительно людей. Так как у мужей есть определенные обязанности по отношению к женам, то мудрецы говорят, если ты ведешь праздный образ жизни, у тебя есть больше обязанностей по отношению к своей жене, чем у человека, который работает тяжелым трудом. Но в этот вопрос мы не будем углубляться. Ну, своя логика в этом есть. «Ваитен бияд авадав эдер-эдер» — и дал в руки рабов своих, передал рабам своим стадо за стадом. «Эдер-эдер» — это стадо за стадом. То есть разделил весь этот скот на 7 разных стад. «Вайомар аля вадав» — и сказал рабам своим, «Авру лифана» — идите впереди меня, «Вэ ревах тасиму бэйн эдер увэн эдер» — и оставьте промежуток между каждым стадом, чтобы с перерывом в час, полтора, два стада доходили до Эсава. Вот такой замысел. В Эсаве это решен лемор, и рабам, которые ведут первое стадо, он заповедовал, говоря, «Киев гош, киев гешеха, Эсав ахи, если тебя встретит Эсав, брат мой, вешейреха, и спросит тебя лемор, говоря, леми это, ты чей, вы ана телех, и куда ты идешь, вы леми элифанеха, и к кому ты идешь». То есть, если тебе встретит мой брат Эсав и будет меня расспрашивать, вы амарта, и скажешь ему, леавдеха Яков, я принадлежу Якова, минха учлха леадуни. И вот он дар умилостивления посылает господину моему, ле Эсав, Эсаву, вине гаму ахарейну, и он тоже следом за нами идет. Вейцав гаметашини, гаметашлиши, и второго, и третьего он заповедовал также. Гамет кола ольхим ахарейдарим, и всех, кто идет за стадами. Леймор, говоря, кидавар азе даврун аль Эсав бемуцехамито. Так говорите Эсаву, когда встретите его. Вы амартем, и сказали вы, гамине авдека Яков ахарейну. А главное, скажите, что вот Яков идет за нами. Киомар, ибо он сказал, акапера панав баминха. Я искуплю, исправлю лицо его, умилостивлю его минхой, подарком его умилостивления, а улехет лифанай, который я послал впереди меня, вахаркен эре панав, а после этого я увижу лицо его, уляй иса панай. Может быть, он меня помилует. Яков затеял еще одну программу, посылает Эсаву 7 стад с промежутком, скажем, в час полтора, программа на целый день, и каждый из пастухов будет говорить, скоро придет Яков, он шлет тебе подарок умилостивления. Что делает в это время Яков, «Тавор минхаль панав, веулан белайла губа махане». И ушла от него, минха ушел от него, это, ушла от него вся эта многослойная, многоходовая делегация, а сам он остался ночевать в лагере в это время. Это 22 стих. Происходит, ночью начинает происходить неожиданное событие. 23 стих. «Ваякам белайла агу, и вскочил он в ту ночь, ваяках эчтей нашав, и взял двух жен своих, ваячтей шифхотав, и двух рабынь своих, ваят эхадасра илядав, 11 детей своих, ваявор эт маавар ябок, и перешел вброд реку Ябок». Река Ябок протекает с востока на запад, то есть Яков перевел жен и детей на ту сторону, с которой Эсав должен приходить. Почему написано 11 детей? Потому что маленькая Дина, она вместе с мамой. Есть другая версия, которая говорит, что Яков спрятал Дину в сундук, чтобы Эсав не увидел двухлетнюю Дину и не воспылал к ней любовью, но давайте читать простой смысл. Маленькая двухлетняя девочка перейдет реку, скорее всего, на руках у своей матери. Итак, Яков переводит жены детей на сторону Эсава. «Ваикам ваявирам это нахаль, и взял их и провел их через ручей, ваявер эт ашерло, и все, что у него было, перенес тоже через Ябок». Яков переносит весь свой стан, и скот, и палатки, и имущество, все переносит через Ябок на ту сторону, откуда придет Эсав, причем делает это все среди ночи. Вы только можете представить себе, что такое проснуться среди ночи, поднять 4 женщин, 11 детей, старшему из которых еще нету 12, и вместе с ними начать ночью при отсутствии освещения мостов и достаточно теплой одежды переходить через реку еще и, наверное, не сильно шуметь. И затем таскать полночи все свое имущество. То есть непростое мероприятие затеял Яков, и интересно бы понять, зачем. Комментаторы разные говорят на этот счет. Рашбам говорит очень интересный вариант. Он говорит, вся эта затея Якова с делегациями к Эсаву – это обманное движение. 7 пастухов придут один за другим и скажут, Яков, вот он следом за нами идет, а это тебе подарок. А Яков ночью встанет и пойдет другой дорогой, и сейчас с Эсавом не будет встретиться, не будет встречаться, потом как-нибудь, когда сложатся обстоятельства, когда разведка доложит какую-то другую обстановку, а не 400 бойцов, может быть, тогда Яков с ним и встретится, а пока он хочет убежать. Несмотря на то, что он уже послал ангелов, разбил лагерь, помолился и напомнил Всевышнему о всех благословениях, обетованиях, которые Всевышний ему дал, страх побеждает, и Яков хочет сбежать. Итак, Яков перенес весь лагерь, и, видимо, он вернулся, как говорят комментаторы, подсобирать всякую мелочевку после того, как он уже всех перенес, перевез. И в 25 стихе мы читаем «Ваеватер Яков левадо» «И остался Яков один». Один по ту сторону Ебока, на которой он один, на которой он был изначально. «Ваявек иш имо» «И боролся с ним иш». Мы читали в прошлой главе, что Якова стали называть Иш, когда он стал важным. Иш – это какая-то важная личность. Дословно, это муж. Но очень часто используется в значении ангел. И судя по контексту нашему, здесь речь идет об ангеле. Слово «лиавек» – «бороться», здесь «яавек» – происходит от слова «авак» – «пыль», «валяться в пыли». Но не всегда, то есть хотя слово «борьба» происходит от слова «валяться в пыли», разумеется, это не обязательно, что надо валяться в пыли. Итак, некто боролся с ним «ад алют ашахар» до рассвета. Мы с вами читаем одну из самых загадочных историй Пятикнижия. Вот часто спрашивают, на кого там смотрели, и кто там ходил к дочерям человеческим, и что там происходило. Гораздо сложнее и интереснее эта наша история. Кто же и зачем неожиданно совершил бандитское нападение на Якова, тем более не на его стан, который остался без него, который можно разграбить, а именно на него самого, когда он остался один, кто этот, кто с ним боролся. Многие комментаторы, как то я, Раши и Реканати, говорят, что это ангел Эсава. Ангел Эсава, который хотел подбить Якова, побить Якова, ослабить Якова и запугать Якова. Другие говорят, что Всевышний заставил ангела Эсава пойти к Якову, чтобы Яков одержал такую тренировочную победу над ангелом, над тем, кто управляет Эсавом с небес, над его ангелом-хранителем, тогда можно будет сказать, и на небесах, и на земле ты, Эсава, победил. Древний Таргум Йонатан говорит о том, что ангел, который боролся с ним, это архангел Михаэль. И архангел Михаэль пришел, чтобы, по сути, не дать Якову возможность убежать, задержать его на всю ночь с рассветом. Бежать уже не так легко и, по возможности, как мы видим, повредить ему, ну, относительно, ну, давайте вот на этом и остановимся. Так или иначе, Якова хотят, вот вся эта миссия ангельская, она для того, чтобы Яков понял, что убегать ему не надо. Именно для этого на него напали. Иногда так бывает, что Всевышний, когда нас хочет приобрести, знаете, как приобретается животное? Когда человек дал деньги за корову, за быка, за верблюда, это животное еще не стало ему покупкой. Временем начала обладания считается, когда человек потянул животное за собой, позвал его или ударил сзади хворостиной, оно пошло, сдвинулось на шаг. Всевышний, когда хочет приобрести нас, когда он хочет взять нас к себе, тоже сначала может нас либо позвать, и если мы сделаем шаг на его, ну или ударить хворостиной сзади, если мы не идем, тогда будет вариант кнута. И здесь Якова предупреждают, показывают ему, что ему не надо бежать от Эсава. Всевышний говорит, что я тебя благословил, я тебя обещал хранить, я тебя обещал и воспитывать всех, кого принимает, того наказывает. То есть особое такое милосердие к Якову, что ему послан ангел, чтобы с ним бороться. В Ираке ло и холо, и увидел ангел, что не может с ним справиться. Мы знаем, что все, несмотря на то, что Якова учат, как в свое время Господь дал сатане доступ к Иову, так и у ангела есть ограниченные права. Не получил ангел право уничтожать Якова. «Вейга бы каф ерхо» и коснулся, если перевести дословно, ладони бедра. Коснулся бедра, нерва, который проходит по бедру. Это очень важный нерв, и если его задеть, нерв или жила, то человек начинает хромать. «Вейтака каф яраях» и искрутил, извертел бедро Якова, «бея в коему», когда боролся с ним. То есть Яков получил повреждение и хромоту, хромой человек уже не может убежать. Это, в общем-то, выполнение задачи для Якова, для ангела, ну и для Якова тоже. 27 стих. «Вайомер» и сказал, «Шалхени киала ашахар, отпусти меня, ибо повстает рассвет». Почему ангелу так важно, что настал рассвет? Одно дело задержать Якова до рассвета, понятно, потому что при свете бежать тяжелее. Зачем ему самому утром так понадобилось срочно домой? Комментаторы говорят, ангелы утром начинают песни Всевышнему. И это самое время ангелу освободиться. Можно возразить, но у нас так устроена земля, что все время где-то утро. Даже когда у меня вечер, где-то у кого-то утро, и всегда где-то утро, и всегда где-то вечер. И есть несколько разных взглядов на это. Одни говорят, что, ну да, и каждый ангел, и каждой страны, каждого, скажем так, часового пояса, и поет постоянно утреннюю песнь, и вечернюю, и обеденную, и так у Всевышнего звучит прославление вечности. Другие говорят, что столица, небесный Иерусалим, живет по иерусалимскому времени, и рассветы, и закаты там тоже по иерусалимскому времени. Но, наверное, мы не получим единого ответа, почему так важно было ангелу остаться, отпуститься с восходом солнца, с зарей. Можно, конечно, много чего предполагать, и это хорошо всегда предполагать, на то она и Тора, чтобы мы о ней размышляли. Но единого ответа, единственного ответа мы не получим. «Вайомар» и ответил ему Яков, «Ло ишлехеха ки им бирхатени», «Я тебя не отпущу, если ты меня не благословишь». «Вайомар илав» и сказал ему ангел, «Машимха», «Как тебя зовут?» «Вайомар Яков». И ответил Яков, тут возникает странность. Неужели ангел не получил сверху точную разнарядку и сказал: иди, вот тебе фотография, вот на этого человека напади, его зовут Яков Исакович, он еврей, и вот именно на него смотри, не перепутай его ни с кем другим, не нападай на другого, вот номер паспорта, место жительства, фамилия, имя, ИНН, все тебе дали. Почему вдруг ангел спрашивает имя? Иногда, когда мы говорим имя, когда мы просим имя на молитву, когда мы просим молиться, то важно хорошо произнести имя как передачу полномочий. Кто ты такой? Кто ты есть? Что твое имя сейчас? И имя может быть инструментом для благословения. Мы видим, как Иешуа говорит в ответ на имена: «Ты, тебя зовут так-то, и так-то, и так-то я сделаю». То есть отталкиваясь от имени, тоже можно благословить. И сказал ему ангел: «Вьомер, ло Яков, Йомер от Шимха, не будет больше говориться твое имя Яков, ки им Исраэль, а будешь ты называться Исраэль». «Ки сарита им Элохим» – глагол «сарита» – сложный для перевода. Греческие тексты переводят его как «властвовал с Богом» или «княжествовал с Богом». Еврейские, арамейские тексты и комментаторы тоже толкуют его от слова «шрара» или «власть», «править с Богом». И тогда имя «Исраэль» означает «тот, кто будет утверждать на земле власть и силу Божию». Когда же это Яков правил с Богом, когда, собственно говоря, на то и дано ему благословение Аврааму. Ты правил с Богом и с людьми, и смог. То есть ты можешь связывать и на земле, и на небесах, и на земле, и на небесах тебе дается определенная власть. Яков, мы помним, начал путь свой с лестницы, с неба до земли, ангелы, которые восходят и выходят. И здесь можно сказать, что ангел сообщает Якову о том, что он поднялся на эту лестницу, что он стал тем самым инструментом управления. С другой стороны, у Осии, Оша, мы читаем, когда Оше рассказывает о Якове, он говорит, он боролся с ангелом. Правда, используя то же самое слово, но там более очевидно, что слово означает «боролся». И тогда можно перевести как «борящийся с Богом». Как это понять? Народ-богоборец. Вроде бы звучит не очень хорошо такое выражение. Но мы помним, как, например, Моше заступался за свой народ и говорил: если ты не простишь их, сотри меня из книги, в которую ты меня вписал. Народ, который ходатай и предстоятель за весь мир, за людей на небесах, это народ, который отчасти борется с Богом, адвокат, представитель человечества на небесах, священник, предстоящий перед Богом, тоже, можно так сказать, в какой-то степени борется с Богом, находясь в невероятном страхе и трепете перед Ним, он все-таки предстает за народ, просит о прощении народа, борется, умилостивляет гнев Божий. И здесь можно увидеть параллель к тому, с чего мы начали. Яков может умилостивлять Божий гнев, ему не надо умилостивлять Эсава, и он получил себе борца за то, что и потому, что не того умилостивлял. «Выешал Яков, выумер», и Яков спросил и сказал: «Агида наш мех, скажи мне твое имя». «Выумер», и ответил ему: «Лама затишаль шми», и сказал: «Зачем ты будешь спрашивать мое имя?» То есть Зачем он спрашивал? Разве непонятно? Здесь можно сказать, ты должен не меня благословлять, я здесь только инструмент. Ты знаешь, кого благословлять, ты знаешь, чье благословение будет моим благословением. Вайвареху тошам. И благословил его там. Благословил Яков ангела там, и благословил ангел Якова там. Здесь это можно понять по-разному, но, скорее всего, ангел благословил Якова новым именем, а Израиль благословил ангела, благословил Всевышнего, который сделал что-то через ангела. Конечно же, всегда, когда комментируешь какой-то такой эпизод, насчет которого много комментариев, размышлений и много мнений, это всегда спорно и это всегда сложно. Нужно не забывать, что да, действительно, Тора, которую мы читаем, она раскрывает нас. Наши комментарии говорят о нас, а не о героях Торы. И Тора призвана изменять нас, а не мы, герои Торы. Если есть какие-то размышления, несогласия, споры, кто-то видит по-другому, ну что ж, это потому, что кто-то другой не такой, как я. Это вполне нормально не соглашаться, не принимать, спорить и возмущаться, видеть что-то другое, видеть совсем другого Якова и совсем другого ангела. Главное, чтобы Тора меняла нас и растила нас, а не мы требовали чего-то от героев, осуждали или оправдывали героев. Не для этого оно написано, Тора книга про них, но читаться она должна про нас. Это мое личное мнение. На этом мы остановимся. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет его лица, изучает его слово, всех тех, кто пытается проникнуть в смысл Торы, благословит вас, дома ваши, родителей ваших, бабушек ваших и дедушек ваших, сыновей ваших, дочерей ваших и внуков ваших, благословит жен ваших и мужей ваших, всех, кто с вами, даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст исцеление тем, кто болен, укрепит слабых, во всем поддержит и укрепит вас. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что меня слушаете.